Дорогая Церковь, поздравляю с праздником въезда Христа в Иерусалим. Сегодня событие одновременно и праздничное, но также и печальное. Народ ликует, народ радуется, постилает свои одежды, а Христос плачет о городе, зная, какой конец Иерусалима. Интересно, что мы решили отмечать этот праздник или вспоминать по одной причине, что будет скоро и четверг, будет и Страстная Пятница, будет и воскресенье, когда мы будем праздновать и вспоминать о воскресении Христа. Это хорошая возможность еще раз проследить шаг за шагом последние дни Господа нашего на земле. Интересно, что это событие описывают все евангелисты. Все четыре евангелиста описывают въезд Христа в Иерусалим с особенностями, с некоторыми окрасками. Но я предлагаю прочитать текст Евангелия от Луки, 19 глава, с 29 стиха. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим, и когда приблизилось к Вифании, Вивагии и Вифании, горе, называемой Леонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противоположное селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему: «Так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и накинул одежды свои на осленка, и посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости великогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава вышних!» И некоторые фарисеи среди народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут от тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, выйдя и войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дому есть домом молитвы, а вы сделали его рэпом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Торжественный вход Христа в Иерусалим был вступлением его крестных страданий. И вот для правильного понимания, действительно, как это было, необходимо понимать, о чем была вся жизнь Христа. Мы видим, что в течение всей своей жизни он умалчивал, кем он был. Когда он делал чудеса, когда он делал сверхъестественные события в жизнях людей, он запрещал им говорить то, что он сделал и кем он был. Интересно, когда Петр называл его сыном Бога, Иисус говорит: «Запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос». И вот с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым в третий день и воскреснуть. Матфея 16 главе. Когда он, например, исцелил прокаженного, Евангелие от Марка, Он говорит ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди и покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Интересно, что когда Христос нес свое служение, он не хотел, чтобы о нем говорили как о Мессии. Почему? Потому что он знал, что преждевременно проповедовать его как победоносного Мессию – это будет трагедия для народа. Они еще не готовы. И в богословском мире это понятие известно как мессианская тайна. Еще не пришло то время, когда нужно было открыто заявлять, что он царь, что он действительно Мессия. Когда мы смотрим на его события в его жизни, мы видим, что было насыщение 5000, и буквально перед несколько днями во въезд в Иерусалим он воскрешает Лазаря. Чудесное событие. Мертвый воскрешается. И многие об этом узнают. Интересно, что Иоанн пишет: «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Народ слышал, видели это ученики, донесли это фарисеям. И когда Христос въезжает в город Иерусалим, весь народ пришел в смятение. Все его встречая, восклицают удивительные слова. В какой-то мере можно сказать, что Христос допускает это все, потому что наступило время. Народ уже подготовлен, потому что пришло время, когда через несколько дней он будет распятый. Но интересно отметить, что еврейский народ, находившийся под римским игом, ожидал Мессию как политического деятеля или освободителя. И вот всем казалось, что чудотворец, который вчера исцелил Лазаря, который недавно накормил 5000, вполне может быть именно тем земным вождем, который восстановит царство Давида, который действительно вернет славу Израилю, освободит от ига римлян. Но видим, что события далеко не таковы. Интересно, что о предтече и о Мессии думали исключительно в категориях силы и власти. Такое было представление. Так народ, ожидая, понимал. Мессия представлялся продолжителем царской линии Давида, а следовательно, наследователем физического царства Израиля. И вот 100 лет до этого события, которые предшествовали распятию Христа, было подсчитано, что в истории Израиля было множество неудачных восстаний, которые спровоцировали именно такому пониманию Мессии, в котором погибли не менее 200 тысяч иудеев. Такие восстания будут и после Христа. Почему? Потому что у людей было другое представление. Они ожидали другого Мессии. Интересно, что в нашем понимании тоже, возможно, есть такие ошибки. Мы представляем Христа или события, которые грядут через фильмы, всевозможные книги, но действительно так оно будет. Так правильно ли у нас понимание? Торжественный ход царя. Во-первых, это исполнение пророчества. Захария, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черть Сиона, торжествуй, черть Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремный». Кроткий царь. Будет ложно понимать, что кротость – это некая слабость, это некая такая бесхарактерность. Когда мы говорим, что дует кроткий ветер, мы подразумеваем, что в любой момент этот ветер может превратиться в бурю, которая будет просто разрушать дома. Когда мы говорим «кроткая лошадь», мы подразумеваем, что она имеет силу скинуть с себя всадника, который сидит на ней. Поэтому кротость не подразумевает слабость или бесхарактерность. Когда мы говорим, что мы кроткие, мы говорим о том, что мы живем уже не для себя, но для Христа, подразумевая, что наша воля подчинена именно Ему. Кроткий царь – таково царство Христово. Оно могло прийти в силе, в славе, с множеством ангелов, но на этот момент Христос входит как кроткий царь, сидящий на осле, потому что еще не время прийти Христу именно со своими ангелами в славе и величии. Кротость – это характеристика царства. Ослика пришлось одолжить, и вот Христос открывает свой царский статус, при этом не нарушая политического уклада. Интересно, что царь без дома, дачи, скажем так, бронированного Мерседеса, многое говорит нам о ценностях и приоритетах, о том, что царство не от мира сего, его царство, и оно не выражено в материальных ценностях. Этим Христос хотел показать, что каково его царство и как должны поступать его ученики, какие должны быть приоритеты, к чему они должны стремиться. Народ пришел в ликование. Постилают одежды, постилают ветви. Интересно, что только евангелист Иоанн описывает, что это были ветви пальмовые. Но народ действительно радый. Он действительно ощущает это величие, хотя оно пройдет очень быстро. Слава от людей – это зависть от религиозных лидеров. Слава, знаменитость, успешность порождает зависть. И пройдет некоторое время, и из-за зависти его предадут. Но минута славы, стих 40-й, когда Христос говорит, что если перестанут люди его прославлять, камни возопьют. Пришло время прославиться, и никто не может препятствовать этому. И вот действительно, причины славы от людей. Когда мы говорим, как люди его прославляли, разные евангелисты пишут по-разному. Например, евангелист Лука говорит «благословен царь», Матфей «благословен царь, сын Давидов», Марк «благословенно грядущее царство Давида». Многие его прославляют, потому что видят живого Лазаря, который был умерший. Это чудо. Люди действительно понимают, что что-то должно измениться в их жизни, в жизни их народа, потому что исполняется пророчество. На осле въезжает человек, который делал действительно великие чудеса в жизни народа израильского. Наступило время явить себя как Мессию, и Христос это делает. Он не запрещает прославлять Его. И мы видим даже в Евангелии от Матфея, даже младенцы в храме Его прославляют. Подразумевая то, что молодые, маленькие дети, которые действительно Господь через них дает это откровение для свидетельства окружающего народа. Итак, мы видим, что пришло время, чтобы Христос был прославлен. И Христос принимает это прославление, но въезжая ближе к Иерусалиму, Он плачет. Когда видит всю эту красоту, Он знает, что пройдет время и не останется камня на камне. Он знает, что квартал за кварталом, район за районом будет схвачен. Разрушат все до основания. Он это видит, и Он прослезился. Два случая, когда Христос плачет. Он плачет на могиле Лазаря, и Он плачет, когда въезжает в Иерусалим. Действительно, Христос – человек. Ему присущи свойства человека – радоваться, плакать, огорчаться. Христос знал о исторических событиях 70-го года, когда римляне разрушат храм. «О, если бы ты, хотя сей день твой, узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Бог – любящий Бог. Бог может сострадать, сочувствовать, переживать вместе с нами. Он может даже плакать в лице Бога-человека. но есть с верой, на которых даже Бог не может повлиять. Он не может остановить человеческую волю. Бог не может нарушить человеческого решения. Если человек не хочет, Бог во всей своей полноте не может ему препятствовать. И когда человек придет в ад, в преисподнюю, будет такой ответ ему: это ты выбрал находиться здесь. Это место уготовано только дьяволу и его ангелам. Но по твоей воле ты находишься здесь. Никого не вини в этом. Потому что глаза твои были закрыты, потому что ты не хотел знать правду и истину. Христос входит в Иерусалим и приходит в храм. Одновременно и радостное событие, и печальное. В храме, действительно, там, где должен находиться был присутствие Бога, он увидел снова беспорядок. Торгаши, которые меняют монеты на еврейские, для того, чтобы были принесены, можно было купить принесение в жертву. Интересно, что в это время прекрасно все понимают, какой обменный курс был. Он увидел множество животных, которые торговали в этом храме. И интересно, что если животного можно было купить за пределами храма, оно было бы намного дешевле. Но именно там нужно было покупать, потому что другое бы животное, возможно, и не пропустили, так как оно должно быть без порока и пятна. Но Христос понимает все, что происходит, и Он очищает храм. Он опрокидывает столы, Он выгоняет плеткой менял, освобождает животных. И вот интересно, какой ты властью это делаешь? А Он говорит: домом молитва наречется. Здесь снова проявляется Его власть, сила, и никто не мог Ему ничего сказать, потому что не имеет человек силы для того, чтобы препятствовать воле Божьей. Очищение людей. Мы видим, что есть некий намек на исцеление нуждающихся. Но сегодня мы утверждаем снова и снова, что мы являемся храмом Святого Духа. Как Христос очистил Иерусалимский храм, который предшествовал Его распятию и воскресению, так еще раз Святое Писание нам напоминает, что мы являемся храмом Святого Духа. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 16 стихом говорит: «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и очиститесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вашим отцом, и вы будете моими сыновьями, дочерями, говорит Господь, Содержитель». И вот действительно для верующего человека процесс освящения затрагивает всю жизнь. Мы не можем сказать, что мы будем более святыми или освященными в следующем году, или мы были более святыми в прошлом году. Это процесс, который затрагивает всю нашу жизнь. И дай Бог, чтобы мы действительно понимали, что с каждым годом мы должны больше приближаться к эталону, который показан в Писании во Христе. Горе нам, когда мы не обращаем внимания на дни нашего посещения. Горе нам, если наш храм находится за впустение. Господь очищает храм. Перед тем Он въезжает, принимая хвалу. Он плачет, когда смотрит на город. Что мы можем из этого взять? Что для нас показано в этих событиях в жизни, реальных жизни Христа на земле? Во-первых, все сказанное Богом исполняется. Было предсказано Захарией, так оно исполнилось. Христос полностью исполняет все пророчества, которые были сказаны о Нем. И мы не можем сомневаться, что то, что сказано в Писании о нас, о мире, о будущем, оно не исполнится. Во-вторых, Христос явил Себя миру во всей полноте, и никто не может сказать: «Я не знал». Никто не может сказать, потому что было множество свидетельств, которые исполнились. В-третьих, Бог соглашается с человеческим выбором, но плачет всякий раз, когда мы делаем неправильный выбор, зная, какие последствия нас ожидают. Заметьте, Христос знает, что будет, но Он ничего не исправляет. Он знает, что через этот человек должен пройти, потому что таков его выбор. И вот очищение предшествует учению, исцелению и благословению. Христос входит в Иерусалим. Дай Боже, чтобы мы понимали, что значит это для меня. Что значит для того, чтобы я был прощен со Христом, находился на небесах. Что значит для меня, что Он входит в Иерусалим, перед тем, как Он должен умереть в этом городе. И сохрани нас, Господь, чтобы Он плакал о мне, о моем будущем, о моих поступках. Но давайте действительно будем ликовать и прославлять Его за то, что Он воплотился в этот мир, Он явился для того, чтобы мы были прощены. Ему пусть будет вечная слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Помолимся.